страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии снова в эфире. Мы снова встречаемся здесь. И это путешествие по страницам Библии ведут те же самые люди. Алена Вальц, Алена, привет тебе.
Постоянные, пока не сменные люди, да, Алена Вальц, Александр Анисимов, Ольга Карактеева, также команда нашего сегодняшнего прямого эфира. Я приветствую также всех наших слушателей, которые наших постоянных слушателей и новоприсоединившихся. Напомню также, что мы с вами закончили читать вторую книгу «Царств» и плавно
уже
перешли
подожди, разве? В наших коротких программах. Вот. Я сижу так, не понял.
И плавно перешли, да, в третью книгу «Царств», плавно. Но мы остались в Ветхом Завете и останемся еще на какое-то время.
Да, мы дочитаем книги «Царств» на самом деле, и Алена напомнила о том, о чем я чуть не забыл. У нас есть наши короткие программы. И, во-первых, есть самые короткие программы. Об этом я не забыл и не забуду, потому что я вижу ваши отзывы, я вижу ваши комментарии, которые вы присылаете на эти программы. Это наши одноминутки, которые делают наши коллеги по тому же циклу. Цикл называется «По страницам Библии». Делается он по материалам доктора Джона Верна Маги. И вот в наших коротких одноминутках, которые вы и пересылаете, и делитесь этими одноминутками. Много очень интересных комментариев. Спасибо вам большое. Дальше у нас есть программы подлиннее. Это наши 26-30 минутки, которые вы можете найти на наших страницах в соцсетях, страницах по страницам Библии. Вот. И также есть короткий текст этих программ. Ну и, наконец, раз в неделю мы встречаемся здесь, в нашей 50-минутной программе, для того, чтобы обсудить то, что читалось в прошлый раз. И вот я как раз забыл, когда ты говорила, ты мне просто напомнила, спасибо тебе большое, я забыл, что у нас... уже третья книга «Царств» началась в наших коротких программах, в наших 30 минутках, ну, в средних программах. Вот. Но, да, есть еще несколько моментов, которые у нас недосказаны в нашей беседе именно по второй книге «Царств». И, по-моему, есть комментарии к прошлым эфирам, на которые мы еще не ответили, которые ты, Алена, приготовила для сегодняшнего дня. Есть такое дело?
Да, у нас есть комментарии с прошлого как раз эфира. И это комментарии, прежде всего, и от нашей Оли Крокчивой, и от Карины Герасимовой, которые обсуждали здесь ту тему, что человек, когда человек что-то сеет, к сожалению, пожинают другие, а сам человек не страдает.
Сейчас, подожди, а это применительно к тому, что было с Давидом? То есть то, что он не страдал, или это вообще?
Я думаю, что это, во-первых, применительно к Давиду, но часто так бывает, и часто, и в нашей жизни, мне кажется, тоже кажется, что сеют одни, а пожинают другие.
Бывает, и Библия об этом тоже говорит. Библия, в частности, говорит о том, как дети страдают. Да, Бог милостив, Бог милует до тысячного поколения. Но также он спрашивает с детей за грехи родителей, правда, до третьего и четвертого поколения. И здесь возникает этот вопрос о справедливости. Да, как это так? Родители совершили какие-то грехи, и дети в результате этого страдают. Я понимаю вот это напряжение, да, особенно когда мы имеем дело с отношениями между родителями и детьми, и особенно когда мы имеем дело с ситуацией, когда действительно страдают, согрешают одни, а страдают другие. Я очень аккуратно всегда отношусь к любым разговорам о справедливости в контексте Божьего Слова, потому что у Бога есть справедливость. И я всегда прихожу к тому, что если бы я поступал так же, если бы я знал все то же, что знает Бог, что невозможно, и если бы я был настолько праведен, насколько праведен Бог, что уж тем более невозможно, то я имел бы те же представления о справедливости, как Бог, и поступал так, как Бог. Но это не помогает. Это рассуждение на самом деле не помогает, когда ты сталкиваешься со страданием одного человека за грехи другого. И вот это как раз один из тех вопросов, по поводу которых я должен сказать, не знаю, узнаем со временем. Кстати, я думаю, что это касается каждого из нас. Я не буду сейчас углубляться в детали, но отлично знаю поступки других людей, причем и близких для меня, и далеких, за которые мне пришлось расплачиваться. Ну, просто лично пришлось расплачиваться. Более того, я понимаю, что есть другие люди, которые расплачиваются за мои поступки. Более того, также, это еще страшнее, но это реальность, когда идет война, люди страдают за решения, участниками которых они не были. Так было в Израиле в древнем, так остается и сейчас. Люди реально страдают за решения, к которым они никакого отношения не имели. И вот вопрос, почему? Я был бы лицемером, на самом деле, если бы я так сказал. Знаете, что я вам сейчас расскажу? Почему? Понимаю, почему. Это один из вопросов, на которые действительно у меня сейчас нет ответа. Вот почему от ракетных ударов, от бомбовых ударов, от осколков ракеты страдают люди, которые к этому никакого отношения не имеют. Почему оно так? Отвечаю, я не знаю. Можно сказать о том, что да, все мы греховны, все грешны и так далее. Но это очевидные вещи. А на эмоциональном уровне все равно вопрос остается внутренняя какая-то. Это неразрешенность этого вопроса, нерешенность этого вопроса, она остается. И, в общем, мне действительно остается сказать одно. Я не знаю ответа на этот вопрос. А, Алена, у тебя есть какие-то мысли или вот просто предположения на этот счет, или как?
Из мысли, из предположений, я тоже периодически стою себе этот вопрос, но я все равно верю в Божью милость, несмотря на справедливость, потому что и Писание нам говорит о том, что милость Божия, она превозносится над всяким судом. И я понимаю, что какой бы суд Божий ни был, какие бы последствия мы ни пожинали, в конечном итоге милость Божия, она выше всего.
Да, и она со временем приходит.
И проявляется,
и проявляется. Но опять скажи это людям, которые вот прямо сейчас, ну или не прямо сейчас, но недавно потеряли дом в результате военных действий.
Или близких людей.
Близких
дом
–
это
людей.
Имущество, да. Я вообще такие вещи не могу комментировать, потому что я считаю, что любой человек не имеет права. Ну, скажем, знаешь, мы бывает порой как-то теоретически даем какие-то суждения
Нельзя.
И комментарии чему-то. Но понимаешь, когда мы сами не были, не находились в каких-то стесненных обстоятельствах, в которых находились другие люди, то есть если мы не находились в таких же обстоятельствах, я считаю, что мы не имеем права давать какие-то комментарии и суждения. Вот ты сам окунись в эту ситуацию. Побудь в этой шкуре, а потом уже говори.
Я на минуточку отвлекусь, но это имеет отношение к нашей теме. Это как давно, правда, уже было, еще в нулевые годы. Короче, Евросоюз в Москве проводил конференцию, внимание, для местных служащих, государственных служащих из Чечни Евросоюз проводил конференцию, да, по поводу того, как собирать деньги в местный бюджет. Понимаете, и вот когда британец выходит и совершенно серьезно начинает учить чеченских местных государственных служащих, как собирать деньги в местный бюджет, и говорит, да это же все просто, я смотрел на карту вашей страны, и там у вас много гор. Вот надо в этих горах поставить заборы и сделать туристические зоны. И за вход туда собирать деньги в местный бюджет. Вот. И для него это было реально все просто. Но они на самом деле очень такие вежливые люди. Да, спасибо. Правда, один из них все-таки сказал, говорит, слушайте, ну если мы в этих горах попробуем сделать заборы и собирать деньги, так нас в этих горах и убьют. Вот. Но это было как-то очень робко. Но, да, ну и британцы эти почитали лекции и уехали. А проблема в том, что мы... Каждый из нас порой начинает заниматься ровно тем же. Мы с красивыми лицами, или даже не очень красивыми лицами, начинаем раздавать советы людям, о положении которых мы не имеем ни малейшего представления. И вот это действительно опасная история. Именно поэтому я по этому поводу, по поводу справедливости здесь просто сказал. Не знаю. Я понимаю, что у Бога справедливость, и ты отметила другую часть этого уравнения – что у Бога милость, но вот как это полностью работает, Я сказать не могу.
У нас есть еще один комментарий от Никиты Зизюлька. Он спрашивает: Олег, у меня вопрос. Я не отрицаю покаяние Давида, но, может быть, Господь не умертвил Давида в первую очередь, потому что он нужен был ему как правитель?
Yes. Не только... Ой, сейчас, я тебя перебил, потому что комментарий роскошен. Вот все, или там еще он что-то написал?
Все, ну из этих комментариев все.
Все. Как правитель, а тут нужно продолжать. И как часть Божьего завета. Вот Никита просто настолько попал в точку вот здесь, в этом плане, как раз в плане отношений между Богом и Давидом, что, ну да. Значит, 7 глава 2 книги Царства – это завет с Давидом. Это когда Бог обещает построить через Давида дом, когда Бог обещает устроить через Давида царство. И дом Богу построит потомок Давида. А еще один потомок Давида, и мы с вами уже знаем, что это Мессия, воссядет на престоле в вечном царстве. Он будет царствовать вечно. Вот царя другого Господь бы нашел. Это, в общем, не проблема. Проблема была в том, что, умертвив Давида, Господь отрицал бы тот завет, который он со своим народом через Давида и, собственно говоря, со всем домом Давида заключил. Значит, и вот тут есть еще одно наблюдение, которое я сегодня как раз, с которым я как раз с вами сегодня собирался поделиться. Смотрите, мы в прошлый раз говорили, что, что согрешая, греша с Версавией, Давид грешит против самого дорогого. Он, ему был обещан потомок, ему было обещано потомство. Он, кстати, был уверен, что это потомок Авессалом. Мы сейчас к этому тоже перейдем. Вот. Но Давид грешит против самого дорогого. Это то же самое... Ну, нет, не то же самое. Все-таки аналогия будет сейчас бледная. Но представьте себе, что вам подарили бы какой-нибудь, я не знаю, роскошный алмаз или роскошный золотой свиток, а вы стали бы этим свитком, слиток, а вы бы стали этим слитком забивать гвозди или играть как мячиком. Да, вот это делает Давид. И фактически, когда Давид грешит с Версавией, он, причем он же думает, мы тоже обращали на это внимание, он думал, что это там на одну ночку и все. Но это был грех, это в любом случае был страшный грех, и дальше он этот грех усугубил. Так вот, он фактически пренебрегает тем, что обещал ему Бог, тем, что дает ему Бог. А при этом, принимая покаяние Давида, Бог остается верным завету. А вопрос здесь возникает. То есть неверность Давида в этот момент, да, но верность Божия. Вопрос возникает вот какой. А если бы Давид не покаялся? А если бы Давид сказал, ну, Нафан, ты тут все придумываешь и так далее. Что было бы дальше? Что было потом, продолжая вот эту мысль, которую высказал Никита, стоило бы царская последовательность и пришествие Мессии того, чтобы Бог пошел на компромисс с самим собой, своей праведностью? Конечно, нет, Бог не идет на компромисс с самим собой, но я думаю, что в данном случае вопрос «а что если бы?» неуместен. Потому что Бог изначально, помните, что говорил, что было сказано в свое время, еще в первой книге Царств, что человек смотрит на лицо, а Бог-то смотрит на сердце. Бог изначально смотрел на сердце Давида. Бог знал, что сердце его таково. И, соответственно, Бог ожидает от Давида именно покаяния. Но да, умерщвление Давида было бы не только умерщвлением царя, там царя другого, цари другие, и другие потом были тоже. Но умерщвление Давида также было бы и отрицанием Божьего Завета. И это означало бы, что Бог не верен в своем слове, а Бог остается верным в своем слове, он остается верным своему завету. Вот, мы давай перейдем к 19 главе. Можем дальше пойти?
Да, еще давай. Есть.
Да, значит, Давид плачет об Авессаломе. И смутился, значит, в 33 стих 18 главы. «И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, и когда шел, говорил так, «Сын мой, Авессалом, сын мой, сын мой». Обратите, пожалуйста, сын мой, дальше читаем. «О, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой». Обратите, пожалуйста, внимание на вот эту фразу, которую он повторяет снова и снова. Он снова и снова говорит «сын мой». Он снова и снова это, на этом настаивает. Он говорит также о том, на что указал Никита здесь, кто бы дал право умереть вместо тебя. Он готов пойти на смерть вместо Авессалома, потому что он любит своего сына. И будет тот сын, Сын Божий, Мессия Иисус Христос, который умрет вместо нас, вместо заблудших, блудных сыновей. И тот, кто... Смотрите, какая здесь интересная перекличка получается, библейское перекрестие библейских тем. Давид говорит, кто бы дал мне право умереть вместо тебя? Тот же, который... Причем он хочет умереть вместо одного. Тот же, которого будут называть сыном Давида. Помните, как слепые взывали? Иисус, сын Давидов, помилуй. Помилуй нас. Вот тот же, кто будет назван сыном Давида, умрет за всех людей, за всех неправедных людей, а все люди неправедны, и смерть его будет действенна для искупления для тех, кто обратится к нему в покаянии. Вот такая интересная библейская перекличка. А он не может умереть. Давид не умрет за Авессалома. Но Иисус Христос умрет и воскреснет. И за Давида, и за Авессалома, и за каждого из нас. Ну и вот это повторение сына, которое мы еще услышим. И плач Давида. Конечно, это плач любви к своему сыну. Но тут есть тоже интересный момент. Иногда спрашивают, а где же эта любовь была, когда Давид был не готов до конца простить Авессалома? Ну, то есть, да, вот ты живи в Иерусалиме, но пред лицом мое не представай. А где же эта любовь была раньше? Есть два ответа на этот вопрос. Возможно, истинен и тот, и другой ответ. Возможно, оба они верны. А первый ответ заключается в том, что Давид осознал горечь, когда потеря уже совершилась. Это вот русская поговорка «имея не храним, а потерявши плачем». Вот оно об этом. Когда он потерял Авессалома, он понял до конца. Но тут есть одна тонкость. Ведь Давид еще до этого просит Иоава сохранить Авессалома. Он все-таки при этом не хочет его смерти. Изначально. Причем любыми средствами просит сохранить Авессалома. Даже при том, что Авессалом мятежник. А с мятежниками разговор был простой. Мы с вами будем об этом еще читать, кстати, в Третьей книге Царств, буквально в первых двух главах. Там будет такой деятель по имени Адония. Вот, значит, мятежников не прощают. Теперь есть вторая часть этого объяснения. И вторая часть говорит о том, что вполне возможно, вполне вероятно, Давид так переживал, так скорбел именно потому, что у него было ощущение, что все, Божий договор с ним, Божий завет с ним не исполнится. Потому что сына нет. И он как раз предполагал, что именно через Авессалома этот договор должен исполниться. И дальше великая роль Иоава и вообще, в принципе, все, что происходит. Значит, народ готов праздновать победу, потому что мятеж подавлен, потому что мир будет восстановлен, потому что в любом случае то, что начиналось в Израиле, ведь было гражданской войной. Она потом еще будет в Израиле, но потом. А пока победа. И вот царь должен быть со своим народом. И то, что делает царь, начинает печалить весь народ. Тут интересная сама история и также ее применение, потому что у каждого из нас бывает в жизни определенная скорбь, очень серьезная скорбь. Но при этом нас окружают другие люди, И сложность заключается в том, чтобы, с одной стороны, иметь возможность скорбеть. Каждый из нас имеет право на эту скорбь, в конце концов, да? Это наше, это то, что мы переживаем. Но, с другой стороны, помнить о том, что мы живем не одни. Прочитай, пожалуйста, сейчас целый эпизод, первые 7 стихов 19 главы.
«И сказали Иоаву, вот царь плачет и рыдает об Авесоломе, и обратилась победа того дня в плач для всего народа, ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. И входил тогда народ в город украдкую, как крадутся люди стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. А царь закрыл лицо свое и громко взывал: «Сын мой Авесолом, Авесолом, сын мой, сын мой!» И пришел Иоав к царю в дом и сказал: «Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою, и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь жен, и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя, и ненавидишь любящих тебя, ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя, и вожди, и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авесолом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее. Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих, ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь в эту ночь, не останется у тебя ни одного человека, и это будет для тебя хуже всех бедствий, которые находили на тебя от юности твоей до ныне».
Вот некоторые упрекают Иоава, даже обвиняют его в том, что, смотрите, царю и так тяжело, а он приходит с такими необдуманными вещами, речами. Кстати, в тех материалах доктора Маги, по которым готовятся эти программы, эта мысль тоже была, что Иоав не понимает глубину скорби Давида. Возможно, это и так. Возможно, он действительно не понимал. Ну и мы, в принципе, не можем понять глубину скорби другого человека. Но при этом Иоав дает Давиду, простите, пожалуйста, меня за выражение, такого пинка. Да, говорит: слушай, значит, этот сын твой вел мятеж против тебя. Мы тебя защищали, народ тебя защищал. И сейчас вот тем, что происходит, ты выставляешь нас не просто в неприглядном свете, а ты показываешь, что сын твой один, мятежник, для нас, для тебя, простите, важнее, чем мы все. И это очень сложное сопоставление. Я вот просто думаю сейчас о себе. Могу я сказать, что сын мой для меня важнее, чем все остальные? А вы знаете, друзья, до какой-то степени да, могу. Но есть также ограничения. Есть также граница. А вот эту границу и это понимание каждый из нас находит сам. Ну, простой пример. Представьте себе, пастор, у него болеет ребенок, причем серьезно болеет. А пастору нужно проповедовать в церкви в воскресенье, и там тема радость. Или ему нужно ехать на конференцию на какую-то. Или им вместе, ему и его жене нужно куда-то ехать, а ребенок болеет. Понимаете, это не теория. Это совершенно реальные ситуации. Это ситуации, когда мы должны сопоставлять. И когда решение за нами. И знаете, что интересно? Вот просто, чтобы спокойно к этому относились наши слушатели. Какое бы решение вы ни приняли, найдутся те, кто вас поддержит, найдутся те, кто вас осудит. Ну и, честно говоря, подавляющее большинство будет тех, кому совершенно все равно. Вот это мы перед Богом. За это мы ответственны перед Богом. Но в данном случае действительно Иоав напоминает, что вот есть народ, который нуждается в царе, нуждается в ободрении от царя. И этот народ ждет того, что царь будет рядом с ними. Но при этом Бог-Отец тоже стоял перед выбором. Что для него важнее? Сын его возлюбленный или этот грешный мир? И тут можно сказать, ну как же, там же Бог Отец знал, что Иисус воскреснет. И тогда это такая, знаете, несправедливая игра. Да, то есть как бы тоже иногда это можно услышать. Говорят, ну не столь страшна смерть, если понимаешь, что будет воскресение. А я думаю, такие рассуждения – это недооценка случившегося, что праведный Бог, вторая ипостась Троицы, Божий Сын, распят, и на Него возложены, это 53 глава книги пророка Исаии, в частности, на Него возложены грехи всего человечества. То есть это грешный человек, один грешный человек не мог к Богу подойти, потому что он умер бы, я имею в виду ветхозаветную парадигму, ветхозаветную систему. А только первосвященник мог раз в год входить в святая святых. И то он проходил целый обряд очищения, и он был первосвященником, он был на это поставлен. И он входил по конкретной причине. А тут Иисус Христос берет на себя грехи всех людей. Так что эта смерть действительно страшна. И то, что на третий день было воскресенье, не делает смерть менее страшной и не делает победу над смертью и адом менее важной, менее существенной. То есть у Бога был выбор, и он говорит, да, Иисус пойдет на смерть. Иисус был готов пойти на смерть. Сын Божий был готов пойти на смерть ради нас с вами. Вот такая вот история. Непростая история, действительно. Но я очень хотел сегодня эту историю осветить. Вот. Что, идем дальше? Или там есть что почитать? Или
ты знаешь, у нас есть продолжение темы, которую начали в начале. Давид Братищев говорит, что Бог ни в ком не испытывает нужды. Это все был большой план Бога, который творит все, что во Вселенной. У Бога есть план на неделю каждого, но нельзя из этого делать вывод, что Бог имеет нужду в ком-то. Он совершенство. Вы не можете ни прибавить, ни убавить. Богу не станет ни лучше, ни хуже. Никогда. Он, собственно, Бог.
Какую сложную тему вы подняли. Значит, как зовут этого слушателя? Я прослушал.
Извините. Давид Братищев.
Давид. Давид, тезка нашего героя, да, сегодняшнего?
Да.
Вот. А вам не кажется, что у вас получился безличностный бог, который скорее похож не на библейского бога, а на некий руководящий принцип некоторых греческих философских систем. То есть ему никто из нас не нужен, у него есть план, тогда получится, что мы пешки в его руках. Нет, даже не слоны, не кони, не ладьи. Да, мы именно пешки. И он нами двигает. И вот тогда Иоанна 3:16, ибо так возлюбил Бог мир, возлюбил, услышьте, пожалуйста. Вот тогда эта идея Божьей любви к нам, которая не только в Иоанна 3:16, да, а на протяжении всего Писания снова и снова повторяется, тогда эта идея просто теряет смысл. Интересно, что здравое зерно в этой идее есть. Действительно, Бог существовал и жил, не просто существовал, а жил до того, как появилась эта земля, до того, как Он создал небо и землю. Он не нуждался в нас. Он не нуждается, как говорит об этом апостол Павел в Деяниях, Деяния апостолов, 17 глава, он не нуждается в нас, в служении рук человеческих, как нуждались языческие божества. Нет, конечно. А он мог бы спокойно быть и без нас. Но штука в том, что он сотворил нас, и Исаия об этом пишет, для своей славы, для того, чтобы мы воздавали ему славу, для того, чтобы мы прославляли его. И он любит нас, как свое творение. Понимаете, опять здесь есть две крайности. Одна крайность – это такой отстраненный Бог, такой практически, да, вот просто принцип. Ну, вот он установил это все. Вот так оно будет. Это сильно, это мощно. Но Библия нам такого не дает. Библия дает нам другую картину. Она дает нам картину личностного Бога, который и любит, который и негодует, который и страдает, который радуется. И, читая Библию, мы эту картину должны видеть. Другая же крайность, и она столь же опасна, это Бог личностный, но такой, который, ну, собственно, вот, как есть песенка такая, «У меня есть Бог, похожий на меня». Вот, странная немножко песенка, или на тебя, я не помню, что-то типа такого. А как-то мне даже в христианском контексте, это, в христианской церкви удалось это слышать. Вот, опять, если он совсем уж похож на тебя или похож на меня, то получается, что мы в нашем сознании лишаем его, его божественности. То есть он любящий, он личностный, и да, при этом он действует в нас, но также он дает нам свободу воли, свободу выбора. Тяжело, действительно тяжело вот это все сочетать, все это сложить, но Священное Писание именно такое нам, такую нам картину и дает. Вот, 22 глава, мы ее пропустили в наших с вами, в нашем с вами чтении, потому что это Псалом. Интересно, что Псалом Давида появляется прямо здесь, во второй книге Царств. То есть прямо сейчас, прямо сразу это звучит. И знаете, что меня вот напрягает немножко в том, как мы идем по книгам Царств, как мы говорим о Давиде? Мы упускаем важную деталь, причем важнейшую, я бы сказал, даже определяющую деталь в жизни Давида. Это его духовная жизнь, которая выразилась в его песнопениях, которая выразилась в его молитвах. Причем, когда мы говорим песнопение, ну, это песнопение для храмового пользования, да, для исполнения в храме во время богослужений. Но там и его личные молитвы, там и его личная борьба. Зачастую, кстати, борьба с Богом тоже. Но там и его словословие. Всякий раз, начиная борьбу с Богом, Давид понимает свою неправоту, а Божию правоту при этом. Он идет дальше, потому что Бог его исправляет. И вот, конечно, в параллели к этому повествованию о жизни Давида, которое мы читаем с вами в книге Царств, конечно, в параллели к этому нужно читать псалмы. И вот тут тоже есть такое применение для повседневной жизни, для нашей практической жизни. И заключается оно в следующем. А Бог знает каждого из нас лично такими, какие мы есть. А Бог знает наше сердце, так же, как Бог знал сердце Давида. О жизни Давида можно составить было бы разные картины. Но любая картина будет неполной, если она не учитывает этого сердца Давида, если она не учитывает того, что в нем происходило, его любви к Господу, его служения Господу. И это на самом деле очень серьезно. Значит, с одной стороны, мы призваны наставлять друг друга, мы призваны обличать друг друга. И так оно и было, кстати. Здесь, да, Нафан приходит к Давиду, мы с вами читали 12 главу. И Давид принимает это обличение. Кстати, Иоав приходит к Давиду в 19 главе. И Давид принимает это обличение, каким бы суровым оно ни было. Мы призваны также назидать друг друга. Если надо, обличать друг друга. Если согрешил против тебя брат твой, да, то пойди, в русском переводе написано «выговори», ну или в других переводах «обличи его», скажи ему лично, сначала лично. А это часть нашего призвания. С другой стороны, надо понимать, что мы никогда не знаем до конца того, что происходит в сердце другого человека. То есть мы его видим, мы вот видим, что вот он, или там слышим, да, вот он говорит так, он рассуждает так и прочее, но мы никогда не знаем, что за этим стоит. Вот часть, надо понимать, что часть нашей сущности скрыта от других людей. И тут остается только обращаться к Богу, просить, чтобы Бог нам показал это. Приведу конкретный тоже пример из моей жизни. Были в моей жизни люди, пасторском служении, люди, на которых я смотрел и думал, это было там лет 15 назад. Ну, если из этого человека в духовном смысле что-то, не кто-то, а именно что-то вырастет, думал я надменно, то это будет разве что по Божьей милости. Ну, потому что человек косячит по жизни, жутко косячит по жизни, вот, и встанет, упадет, потом опять встанет, потом два раза упадет, если такое возможно, или еще ниже упадет и так далее. И я сейчас смотрю, прошли годы, я вижу служение этих людей. И знаете, я сейчас на них смотрю, я вижу, что это духовные гиганты. В самом лучшем смысле, в лучшем смысле этого слова, в самом хорошем смысле этого слова. Это реально духовные гиганты. Мой взгляд, моя оценка 15 лет назад была неверна. Потому что я не смотрел на сердце. Это, сердце этого человека было от меня закрыто. С другой стороны, я знаю людей, которым вот это были молодые христиане, там 20, 25, 30 лет даже, да? И не только я, а другие люди на них смотрели и говорили: вау, вот это Божий служитель. Вот он просто, вот реально, да, он будет дальше служить Господу, всю жизнь будет. Ну, как бы, если уж кто оступится, так кто-то другой. Но вот этот человек оступиться не может. И этих людей сейчас нет в служении. Вы понимаете, некоторые из этих людей сказали: а это было просто увлечение моей молодости. Или мне просто было интересно, а потом перестало быть интересно. Вот очень осторожными будьте, пожалуйста, когда вы смотрите на других людей. Вот такая вот история.
Ты знаешь, а мне вот Давид очень симпатичен тем, что он такой прям живой. Он не, и свои сложности, и свои сложные ситуации, и свои критические ситуации, и свои победы и радости приносит именно пред Богом. И, наверное, именно поэтому Господь говорит, что он был по сердцу его. И, наверное, именно этим и он и угождал Богу. И, наверное, это и является, знаешь, таким неким примером для нас, чтобы мы, что бы с нами ни происходило, приносили все пред Богом.
Абсолютно, да. И именно лично, напрямую и честно, так, как оно есть, не стесняясь, перед Богом, да, Бог нас справит, Бог нас поставит, наш язык поставит на место, и наш мозг поставит на место, наши сердца он поставит на место. Да, он управит. Вправит и управит, и выправит, как хочешь, и справит. Вот. Проблема, опять-таки, если мы начинаем сами себя исправлять, типа, ну вот только так, и не по-другому, там, не по-другому никак с Богом. Вот. Открытость перед Богом. Действительно, настоящая открытость. Ну и дальше, уже ближе к концу книги, такой экскурс в жизнь Давида. Начинается разговор о его воинах, о 30 наиболее, это у нас 23 глава, 30 самых сильных, мощных, самых преданных героях. Кстати, я в прошлый раз ошибся, между прочим, не оговорился, а именно ошибся, как-то голова в мозгу переклинила, что называется. Я сказал, что об Урии мы уже читали до 11 главы. Да, второй книги царства. Нет, мы не читали о нем. Мы прочитаем о нем здесь, в 23 главе, потому что это ретроспектива такая. Это последний стих 23 главы, где перечисляются вот эти воины Давида. Мы читаем Урия Хитиянин. Да, то есть вот он тоже упоминается как один из тех, кто вложил много сил и отдавал, реально был готов жертвовать, рисковать своей жизнью и пожертвовать жизнью ради Давида. Это такая преданность. То есть тут иногда начинают нас упрекать, говорят, ну как же, вот Урии уже нет в живых, а вдруг о нем и говорится. Дело в том, что 23 глава это не хронологическая последовательность. Это уже к концу Давида, к концу жизни Давида такой экскурс и напоминание о людях, которые были в жизни Давида. И там был роскошный эпизод. Давай прочитаем этот эпизод. Он характеризует, собственно говоря, самого Давида. Это с 13 по 17 стихи. Это про воду.
Из 23 главы ты имеешь
Да,
в виду?
да.
С 13 по?
По 17.
По 17. Трое всех главных из 30 вождей пошли и вошли во время жатвы к Давиду в пещеру Адалам, когда толпы филистимлян стояли в долине Рефаима. Давид был тогда в укрепленном месте, а отряд филистимлян в Вифлееме. И захотел Давид пить, и сказал: «Кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у ворот?» Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодезя Вифлеемского, что у ворот, и взяли и принесли Давиду. Но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа, и сказал: «Сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни?» И не захотел пить ее. Вот что сделали эти трое храбрых.
Вот такой штрих к портрету. И это продолжение того, о чем, кстати, ты говорила, что Давид изображен как живой и непростой. Да, это не черно-белое кино. Это, вот, это сложная очень история. Значит, идут войны, идет война с филистимлянами. Давид в пещере, Давид укрывается. Там горы действительно, и потом мы с вами будем об этом читать, горы действительно помогали, или Господь помогал через эти горы Израилю, особенно вот в Иудее. У пророков мы об этом будем читать неоднократно еще. И эти воины Давида, эти избранные Давида, и он бросает им вызов. Захотел Давид пить и сказал: «Кто напоит меня водою из колодезя Вифлеемского, что у ворот?» И начинают говорить: ну как, но ведь Давид знал, что туда нужно будет прорываться. Это территория филистимская. Ведь Давид знал, что это опасность. Почему он такое говорит? И потом, в 17 стихе, Давид отказывается пить эту воду. То есть, ну как говорят: Давид, либо ты хочешь пить, и тогда ты пьешь, либо не хочешь пить. Тогда ты не пьешь. А противоречие снимается, как раз если посмотреть на Давида как не на каменный образ, а на живого человека. То есть жажда, он реально хочет пить, и, возможно, он их проверяет, испытывает. Возможно, он не осознает еще до конца степень их посвященности. И он говорит: кто даст мне воды, кто напоит меня из этого колодезя? И трое воинов идут, пробираются в филистимский стан и берут эту самую воду и приносят Давиду. Если мы воспринимаем и серьезно относимся к тому, о чем сейчас ты, Алена, говорила, Давид как живой человек, в этот момент он понимает: ничего себе. Возможно, он понимает также и другое. Что же я сделал? Как я был готов пожертвовать жизнью этих людей ради того, чтобы напиться воды? Как я был готов поставить их, моих лучших людей, в смертельную опасность? И они на эту опасность ради меня пошли. И Давид отказывается пить. И тут тоже интересная вещь. Вылил ее. Некоторые тоже не понимают и говорят: ну как же, он просто выливает воду, это же пренебрежение. Типа: Давид, мы тебе принесли воду, а ты взял ее и вылил. Не-не-не-не-не, написано другое. Вылил ее во славу Господа. Знаете, что сделал Давид? Он частично принес жертву Господу. А были жертвы, которые нужно было сопровождать, то есть которые нужно было поливать водой. А полностью жертву он принести здесь не мог. Но вот он выливает эту воду во славу Господу. Он воздает таким образом Господу хвалу за этих людей, которые рядом с ним, за жизнь, за охрану. То есть Давид не выливает воду, как типа... Девушка выбрасывает цветы, которые ей не понравились. Парень ей принес цветы, она розы. я терпеть не могу розы, ты не то мне принес, а выбрасывает. Не-не-не, он не это делает. Он говорит, эта вода достойна куда большего, чем то, что мною быть выпито. Эта вода достойна возлияния, благодарность Господу. Его слова подтверждают именно такую трактовку. 17 стих. И сказал, сохрани меня, Господь, чтобы я сделал это. Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни? Не захотел пить ее. Теперь задумайтесь, пожалуйста, на минутку. А что мы делаем, когда принимаем хлебопреломление? Ну, просто на минутку. Более того, мы ведь это провозглашаем. Это кровь Нового Завета. Как Христос нам сказал, чтобы мы это провозглашали. Мы это провозглашаем. За многих изливаемое в оставлении грехов. Это кровь того, кто пошел за нас. И мы принимаем, и умер за нас, и воскрес. И мы принимаем эти хлеб и чашу. А есть исследования, вообще говоря, более в англоязычном сегменте. Вы можете это найти, их немало. Я даже сейчас не буду перечислять, потому что сами можете найти что-нибудь в поиск введите, типа David as a prototype of Christ, of Jesus, или David as a prototype of Christ. Давид как прототип Иисуса Христа. И там удивительная вещь. Давид делает некоторые моменты, которые делает Христос. Или с другой стороны, противоположность. Давид не делает такие вещи, которые делает Христос. Вот мы сегодня два таких момента увидели с вами. В 19 главе с плачем Давида о сыне и вопросом, а вот кто ценнее, кого отдать, кем пожертвовать. И вот эта история про воду. А как-то в нашем чтении Второй книги Царств после Авесолома как-то мы зачастую сникаем. Ну, там типа войны какие-то. Не-не-не, там не войны какие-то. Там великие события. Да, Давид, конечно, уже не тот. То есть он действительно совершает вещи, которые... Там 24 глава, вот этот вот учет, эта перепись, пересчитать воинов, да, он не должен был это делать и другие моменты. Но Давид остается прообразом Мессии. Он остается прообразом Христа. Вот в этом контексте, в этой связи, перечитайте, пожалуйста, вторую книгу царств, заключительные главы второй книги царств. Вот. Ну и в третьей книге царств появляется Соломон. Ну, как бы он появляется еще раньше, конечно, да, во второй. Вот. Но сначала Давид, и это очень тяжело читать. Давид слабый. Давид состарившийся. Давид, который вообще не понимает, что происходит. Адония собирается воцариться, он же даже частично воцаряется. Нафан говорит ему об этом. Собственно, Нафан об этом сообщает Давиду. Вот. Мать Соломона говорит об этом. Да, в Версавия приходит. И, в общем, Давид уже достаточно беспомощный. Но вот какая интересная штука. В первых двух главах Третьей книги Царств исполняется Божий план. Кажется, что странноватые события. Но, возвращаясь к тому, о чем наш слушатель писал, да, в этих событиях исполняется Божий план. И Давид, и Соломон действительно оказываются инструментами в исполнении Божьего плана. Но это не просто инструменты, это люди, чувствующие, думающие, любящие, служащие Господу. Я думаю, что в качестве заключительной молитвы сегодня как раз можно и помолиться о том, чтобы Бог сделал нас действительно орудиями, инструментами в исполнении плана, своего замысла, но так, чтобы мы душу в это вкладывали свою. Помолишься как?
Да, конечно. Дорогой Господь, я благодарю Тебя и славлю Тебя за то, что Ты позволяешь нам познавать Слово Твое. Я прошу Тебя, Господь, научи нас быть послушными Тебе, что бы ни происходило в нашей жизни. Используй нас, Господь, как Твои сосуды, для твоего употребления. Благодарю тебя и славлю. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.